Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Потемко, и мы сегодня хотели поговорить на тему «Эффективность национальной экономики». Для этого мы пригласили в студию Анатолия Аслановича Отрба, профессора Академии геополитических проблем. Анатолий Асланович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что, начнем нашу беседу?
Ну что,
я, значит, в конце, а вернее, осенью прошлого года был на форуме, международном экономическом форуме, который проводила коммунистическая партия на базе совхоза имени Ленина. Там было очень много интересных выступлений, но самое яркое, пожалуй, впечатление у меня оставил академик Нигматуллин. Не буду пересказывать, о чем он говорил. Кто хочет, тот найдет и послушает его речь. Но там я услышал интересную формулировку. Он, на мой взгляд, один из первых употребил словосочетание «эффективность национальной экономики». Но если быть до конца правдивым, то в первый раз я услышал еще эту фразу в 2014 году. В вашей статье, которую вы написали совместно с Андреем Кобяковым, «Как победить в финансовых войнах». Эта статья была опубликована в журнале «Однако».
Вот. Был такой.
Еще, то есть 11 лет, вы как, наверное, основоположник, самый первый человек, который вообще заговорил об этой теме. Она меня заинтересовала, я покопался в литературе, которая есть, вот, почитал учебники для экономических вузов современные, и ничего там не нашел, ни определения, ничего об этом ровно нету. Вот на эту тему я бы хотел поговорить с вами, выслушать вашу позицию, и как пионера вот этого направления экономической науки высказать свое мнение.
Анатолий Александрович. Ну, спасибо, хорошая тема, интересная очень, особенно с учетом того, что не только не я и не только Нигматуллин поэтому это словосочетание употребили. На Валдайском форуме словосочетание «эффективность национальной экономики», значит, произнес еще и президент страны Путин. Что меня несколько тоже, признаться, удивило, правда, продолжение как бы этого темы не имело. Ну, произнес, да, кого-то да, повышать. Ну, чтобы повышать, наверное, нужно необходимо, чтобы было понимание того, а вообще для чего ее повышать, какие критерии с определяющими в повышении для повышения национальной экономики. Какими, значит, что является необходимым условием для этого, какие факторы являются определяющими, это, ну, много этого, чего, чего зависит вот это понятие. Но самого понятия в России, в нашей науке, вы правильно отметили, нету, потому, почему нет тоже, да, удивительно. Ведь значение иметь эффективность в бизнесе – ключевой фактор, да, если ты… Но государство у нас тоже хозяйствующий субъект, оно тоже должно быть экономически эффективным, должно быть. Вот. А нет его потому, что нам навязывают его те же силы, эксплуатирующие Россию вообще, как эксплуатирующие страны, поскольку существуют эксплуататоры, эксплуатируемые, мы эксплуатируем объекты, зачем нам надо знать, типа, зачем нам, мы должны быть, значит, страной, которая обладает эффективной экономикой. Ведь обладатели эффективной экономики могут зарабатывать много денег, которые могут стать политическим фактором, да, капитал. В России надо держать на голодном финансовом пайке все время, что и происходит. Это первое, что, значит, нужно отметить. В науке нет определения. Ну, я, например, вместо того, чтобы ложное определение нам навязывают для измерения мощи национальной экономики, его, значит, измерения вообще, его развития государства и так далее, ВВП. ВВП абсолютно не соответствует, значит, как измеритель развития государства, его мощи, вообще не может быть объективным фактором. Могу привести пример, чтобы, значит, дающий представление о том, как работает ВВП. Что такое ВВП? Ну, представьте себе, вся страна может копать полгода большую яму. Ну, копает вся страна, ее копает, все получают зарплату. И... А вторую половину года все засыпают эту яму. ВВП может надуть до небес. А на выходе результат нулевой. Да? Была яма, потом ее засыпали. ВВП есть, а результата нету. То есть потери в чем? Пустую затраченный год. Время затраченное впустую. Еще что. Вот это ВВП у нас как измеритель. Пользуемся мы. Причем не только мы, а практически весь мир. Вот. Ну, а теперь вопрос, а для чего измерять эффективность тоже? Нужна ли, извините, измерять эффективность? Конечно, нужно. Мощь государства зависит от того, насколько эффективно оно функционирует. Ведь государство существует в режиме перманентной конкуренции. А конкуренция в экономике – это, по сути, скрытая война. Все, причем все со всеми, в экономике все со всеми конкурируют. И это постоянно, никогда не прекращающаяся как бы конкуренция, война. В этой ситуации за чего зависит? Ну, многих факторов. В первую очередь, ну, на разных уровнях. В первую очередь, зависит от качества национальной валюты. Скорее, у нас от качества национальной валюты зависит от метода ее эмиссии, то есть создания, как она формируется. При создании национальной валюты образуется эмиссионный, должен образовываться эмиссионный доход. Это самый выгодный доход государства вообще и всех существующих. Представляете, да, деньги создавать, что может быть выгоднее из этого бизнеса? Ничего. Но при создании рубля тоже не может не образовываться эмиссионный доход, но его нету. Ни на балансе Центробанка эмиссионного дохода нет, ни в доходной части бюджета страны. Куда девается? А поскольку рубль создается через покупку иностранных валют, эмиссионный доход уходит в пользу того, с кем осуществляется первая транзакция. Первичная, значит, эмиссия у нас осуществляет Центробанк, осуществляет ее через покупку иностранной валюты. Что в этом результате происходит? В результате себестоимость доллара повышается, поскольку себе доллар-то, который он выкупает, он же дорогой, он же получен в обмен на продукцию, которую ему отдали в обмен на него. Ну, мы не будем, мы с вами уже много раз, несколько раз уже говорили о том, а что такое доллар. Сам доллар – это некий объем цифр, объявленных деньгами их эмитентом. Мы в обмен на цифры отдали продукцию нашей деятельности, условно, да, низкотехнологичной причем. Отдали, получили нолики. Как здесь, что мы потеряли, вы, наверное, уже сами догадываетесь. Да, и да, время потратили, да. И, значит, эквивалентный совершенно обмен. Но мы своим эмиссионным доходом оплатили ту же нефть, которую вы им отдали. То есть, вы представляете, да, что, как происходит? Может быть ли вот эффективная национальная экономика, у которой вот так создаются деньги, и так она эксплуатируется? Это я назвал только один фактор, только одну технологию ограбления. Таких технологий масса.
Приведите примеры.
Множество, а?
Приведите примеры.
Ой, ну, я скажу так, ну, давайте несколько еще примеров приведу, не технологии, а от чего зависит эффективность.
Да, давайте.
А
да.
Потом уже вернемся к примерам тоже там. О роли эмиссионного дохода, ведь государство, чтобы повысить, скажем так, конкурентоспособность своей продукции, производимой национальной экономики, дотирует зачастую, причем в скрытой форме многие дотируют. Россия тоже дотирует. Но дотирует, поскольку рубль-то всего лишь у нас всегда только заработанный, а не созданный, да, дешевый, то дотируя, государство испытывает нагрузку чрезмерную, вместо того, чтобы имитированными деньгами дешевыми. Рубль сам по себе становится, то есть создаваемый вот таким образом рубль, он дорогостоящий. А дорогостоящий рубль не может на его основе образоваться инвестиционный капитал. То есть мы всегда оказываемся в состоянии инвестиционной зависимости от внешних инвестиций, потому что национального инвестиционного капитала нет. его нет, потому что рубль дорогостоящий по причине того, что он создается таким образом. Цепочка все время такая длинная возникает. Уж не судите, что так несколько повторять приходится, но это разжевывать мне иногда приходится академикам тоже, причем подолгу, и причем тут на одних только знаний, видимо, недостаточно. Тут надо включать еще и комплекс знаний с богатым воображением нужно, чтобы это действительно для людей доходило. Но если в науке нет, то причина же какая-то должна быть, да? Если в нашей науке это, ничего этого нет. Так что еще не дощит. От чего зависит еще эффективность национальной экономики? От того, какую продукцию выпускают. Ну, наукоемкую, с высоким уровнем передела, или же, скажем так, сырье без передела. Добавленная стоимость возникает на процессе передела. А поскольку нам не дают осуществлять передел, то наша экономика, соответственно, продукцию, которую мы производим, она не наукоемкая, соответственно, ее рентабельность существенно ниже. Потом есть еще один фактор, которого нет у нас понимания, необходимой возможности создания нематериальной продукции. Что такое нематериальная продукция? Да, системный программный продукт. В компьютерах, в смартфонах, основную стоимость компьютеров и смартфонов составляет именно нематериальные программы, которые в них обеспечивают их функциональность. А это все нематериальная продукция. Почему рентабельность нематериальной продукции на порядке выше, чем материальной? Потому что для ее создания нужно строить заводы, фабрики, не нужно создавать сырье материальное, которое тоже надо где-то добыть, привезти, переработать, из него создать что-то. Ну, что для этого нужно? Мозги, компьютер, сел, напечатал. Но чтобы эту нематериальную продукцию тиражировать, нужно, не нужны опять заводы. Достаточно набрать цифры, кликнуть мышью, и в любом количестве его можно тиражировать и транспортировать. Для транспортировки и для хранения нужны склады, и для транспортировки не нужны транспортные средства, транспортные коммуникации, дороги и так далее, корабли, пароходы, самолеты, автомобили. Ничего этого не нужно. Представляете, да, какова рентабельность, насколько отличается экономика, специализирующаяся на производстве нематериальной продукции от экономики, специализирующейся на производстве сырья. То есть рентабельность производителя нематериальной продукции, основная страна, производящая ее, это Соединенные Штаты Америки. Ну, плюс еще, значит, занимается производством индусы, у индусов мощная, значит, эта отрасль, но она специализируется, тоже сама специализируется, она берет подряды у американских компаний, и, значит, основным бенефициаром для создания нематериальной продукции являются американские компании. Ну, и еще один момент, существенный тоже, то, чего у нас нет. Умение капитализировать нематериальные активы. То есть вот эта способность производить нематериальную продукцию и так далее позволяет создавать, но нематериальные активы – это не только способность создавать эту нематериальную продукцию, а вообще вся интеллектуальная составляющая деятельности, экономической деятельности. Ее научились капитализировать, формализовать сперва, оценивать и капитализировать, японцы еще создали такую систему в Японии, но я подозреваю, что создавать нематериальные активы, создание нематериальных активов в Японии, это был пилотным проектом мировой финансовой олигархии, которые реализовали ее в Японии. А на самом деле это проект был их, потому что в 87-м году, значит, и в 89-м два договора, которыми, значит, с помощью которых они запретили японцам дальше, значит, эксплуатировать и использовать этот объект, за счет реализации, капитализации нематериальных активов японцы создали свою чудо-экономику. Поскольку позволяет нематериальные активы как-то преобразовываются сперва в акции, акции котируются на бирже, суммарная стоимость которых может до нематериальных активов надувать до небес. А потом под эти акции того объема необходима денежная масса для обслуживания такого объема товарной массы, акций, котирующиеся на бирже Японии, выполняли функцию инструмента обеспечения и абсорбции денежной массы. То есть у японцев появилась возможность осуществлять эмиссию в безинфляционном режиме. И на 87-й год, по-моему, к тому времени, когда японцы восстановились, Япония обладала 48% мировых финансовых капиталов. То есть одна Япония. Представляете, да, что это?
Да.
И весь мир полагал, что все, Япония уже весь мир скупит, уже начали изучать японский язык, даже в Америке. Но никто же не знал, чей это проект. Да? Те хозяева проекта позвали японцев. Договор Плаза, Луваское соглашение, с помощью которых спеленали японцев, и Япония с тех пор не имеет права развиваться более чем в 2%. Капитализировать, надувать пузырь с помощью нематериальных активов им тоже запрещено. Но зато эту технологию переняли, значит, хозяева Запада, реализовали ее в Соединенных Штатах. И есть такая даже уже биржа, они создали к тому времени, к началу 90-х годов, биржа NASDAQ, на которой котируются только значит, акции компании, основной, значит, стоимость которых составляют нематериальные активы. Ну, вот это все в комплексе. Ну, здесь еще то, что я вам сейчас говорю, это только верхушка айсберга. И на основе этих вот пониманий, с помощью доллара, и еще у них же инструмент есть, фиатный доллар, да. Единственной мерой в мире фиатной валюты является доллар, это еще глобальная валюта. И все это в комплексе дает эмитентам доллара создавать самую эффективную, быть эффективную экономику, повышать эффективность активов, которые они скупают, и становиться доминирующей в мире силой. А у нас, к сожалению, понятие вот нематериальные активы вообще в России отсутствует. Напрочь, у нас как и экономической категории их нет. А под залог нематериальных активов, например, банки не дают у нас кредит. Но суммарный объем нематериальных активов в мире, он уже давно многократно превзошел суммарный объем всех капитализированных материальных богатств человечества. Представляете, да? Основная долларовая масса имитируется в основном под обеспечение нематериальных активов. Вот это и есть самое страшное, то, что происходит, понимание чего у нас, к сожалению, до сегодняшнего дня нет, как доллар, значит, создается и так далее.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Анатолий Асланович, давайте вернемся все же к эффективности национальной экономики. В моем понимании эффективность национальной экономики – это очень широкое понятие. Это и внешнеэкономическая деятельность, да? Это мировая финансовая система, это суверенность национальной валюты. Вот. Наукоемкость, вы уже сказали. Вот. Прокомментируйте, пожалуйста, скажите, вот, в части внешнеэкономической деятельности – а как мы можем рассмотреть под углом эффективности национальной экономики?
Ну, мы экспортируем свою продукцию в обмен на доллары. Ну, валюты в основном, там, доллар, поскольку остальные валюты в обмен на которые мы продаем, правда, сейчас без учета юаней, а продавали во всяком случае был доллар. Ну, во-первых, доллар не только как экспортируемая, то есть валюта, да, обмен, на которой мы отдаем продукцию, но доллар является еще так называемой для нас резервной валютой. Вот давайте рассмотрим тему, а резервной валютой, почему он является, должен быть резервной валютой? Ведь чтобы резервную валюту, чтобы иметь, нужно же, во-первых, это резервирование, выведено из экономического оборота некий объем денежной массы, капиталов, и, значит, который у нас есть как бы кубышка, которую мы про запас держим. А если для чего нужен, какая кубышка? Если у нас будет кризис, в рублевый кризис, нам же что, мы что, пополнять будем бюджет долларами? Нам же рублями пополнять надо. А почему мы должны пополнять бюджет рублями, купленными, то есть доллар, продав доллары, которые у нас есть, и купив рубли у самих себя, пополнять рублями, а не просто сымитировав и отдав. Эти-то доллары, которые мы получили, мы же вынуждены в обмен, и которые у нас в кубышке лежат, мы же вынуждены в обмен на них отдать свои материальную продукцию, да, свою. А, значит, эти полученные доллары – это всего лишь цифры, и мы обязаны их, значит, почему-то держать. С какой стати? Смысла в этом нет абсолютно никакого. Почему мы должны обладать резервами? Задаешь, значит, финансовым властям вопрос, ответа внятного нет. Ну и вопрос, видимо, правильные вопросы не задают те, которые пытаются задавать вопросы. Ну, наверное, это в Думе надо вызывать министров финансов, госпожу Набиуллину, им правильно формулировать, рассказывать схемы, показывать, почему так нельзя делать. Это первое, что, значит, у нас вот те резервы, кубышка, так называемая фонд национального благосостояния и долларовые резервы, это есть первый этап нашего ограбления. Вот на ту сумму, которая у нас есть заморожены доллары, на эту сумму у нас уже не слово ограбили не подходит, обманули, наверное.
То есть, позвольте, я вот, как я понимаю, использование доллара значительно понижает эффективность национальной экономики, в разы понижает.
А потому что доллар является инструментом ограбления. Хорошо. Это цифры, на которые мы обмениваем нашу реальную продукцию, на создание которой мы тратим миллиарды трудодней.
Хорошо, теперь возвращаясь к эффективности национальной экономики. А вот критерии оценки эффективности национальной экономики, как нам измерить в рублях, в попугаях, ну, знаете, в килограммах, в километрах эффективность национальной экономики?
Вот ну, как, знаете, как я думаю, вот у меня есть свое представление о том, как его измерять. По мне, это соотношение внутреннего объема ВВП и доходной части бюджета. Но... Вот это, наверное, какой-то критерий уже дает какое-то представление о том, она эффективна, если да, то насколько она эффективна. Какое-то. Но насколько оно будет, может, объективным быть, это уже другой вопрос.
Хорошо. А давайте вот еще вернемся к академику Нигматуллину. Вот на ваш взгляд, он полностью раскрывает тему эффективности национальной экономики, либо он только еще подошел к пониманию каким-то образом? Вот его точка зрения.
Нет, он вообще денежную составляющую, да, эмиссия денег, эмиссионный доход, как ограбление, которое осуществляется во внешней экономике и так далее, этого у него вообще нет, к сожалению. Но то, что он делает, это великое дело, спасибо ему огромное за то, что он, основываясь на статистических данных, которые дает наша статистика, а она с тех пор, как подчинена Министерству экономики, как сказал один умный у нас товарищ, депутат, с тех пор, как статистика подчинена Министерству экономики, нам по плечу любые статистические и экономические показатели. Так что он, опираясь на вот эти экономические показатели, которые дается наша официальная статистика, пытается делать расчеты и вычислять степени национальной эффективности национальной экономики. Ну, это на уровне, как бы на бухгалтерском уровне внутри страны, Этого далеко недостаточно для видя всей картины происходящего.
Вот, то есть, другими словами…
Надо наши... дополнить то, о чем мы с вами перед этим говорили, с тем, что говорит их. Вот их объединив, соединив, то получим мы более объективную картину.
Другими словами, нашей науке надо еще много поработать, чтобы сформулировать четко и понятно, что такое эффективность национальной экономики, для чего это надо и так далее. Да?
Не только поработать, надо вообще создавать новую науку.
Просто новую науку всю. Да. Теперь, есть ли в России необходимость повышать эффективность национальной экономики?
Разумеется, это.
А
даже,
как?
Даже объясняю.
Каким образом?
Во-первых, что такое повышать? Эффективно повышать наукоемкость продукции, раз. Наукоемкость продукции, она предполагает, что нужно повышать саму, создавать и развивать экономику. А экономика, особенно фундаментальная, она, ее же надо и на фундаментальном уровне развивать. То есть создавать высокую науку, это и система образования, качество повысить необходимо, систему высшего образования, качество преподавания на высших учебных заведениях, плюс наука сама по себе, да, фундаментальная. Но фундаментальная наука, она не может быть доходной. Доходной становятся только технологии, которые рождаются на основе новых научных открытий. Потому, а сама фундаментальная наука, она дорогостоящая очень дело, удовольствие. И у государства должно быть денег, чем больше оно инвестирует в эту фундаментальную науку при правильной постановке задач, главным постановщиком задач, вы понимаете, да? Человеком, главой государства. Вообще эффективность государства прямо пропорциональна качеству мышления главного постановщика задачи, лидера, и его масштаба его мышления, поскольку от того, как он ставит, какие ставит задачи, как расставляет приоритеты при постановке задач, зависит и вообще уровень развития государства. Почему при Сталине такой произошел взрыв? Потому что был гениальный постановщик задач. Мог не только политической волей обладал для реализации, но и понимал, правильно расставляя приоритеты. При нем же развилась наука, которая первой вывела в космос страну. Уже это один показатель, чего стоит.
Вот у меня еще вопрос. Как эффективность национальной экономики соотносится с производительностью труда?
Производительность труда, технология, уровень технологии производства, например, роботизация, это тоже, да, роботизация повышает производительность труда. Но при этом самое интересное, что, значит, существует опасность, я говорю об опасности роботизации, говорит, а куда девать людей, которые будут, значит, освобождаться при этом, куда девать, чем их занять, этих людей? Тут ответ тоже есть. А люди пускай занимаются созданием, учатся и создают новые знания для повышения эффективности. Если робот работает, вот другой вопрос, а на кого работает робот? Если робот работает на всех, на общество, то да, это выгодно очень даже. Пускай тогда не одного робота создать, а все роботизировать, а остальные люди пусть занимаются тем, что учатся и создают новые знания. У нас же какую цель перед нами, вообще стратегическая, перед Homo sapiens? Какая? С какой целью нас вообще создал великий творец? Наверное, для освоения Вселенной.
Возможно.
А, кстати, вот в своей инаугурационной речи Трамп так и сказал, что тоже. Мы, говорит, за время моего правления поставим флаг американский на Марсе. Вот он свидетельство того, что да.
Понятно.
Мы же все выше и выше летим. И пытаемся летим, и продолжаем лететь. Взлетели и летим. Что нас гонит вверх? Видимо, программа, которая заложена в нас великим создателем.
И наш пытливый ум.
Homo sapiens.
Да. Анатолий Асланович, эффективность национальной экономики, я так понимаю, еще нам надо будет разбираться в этом вопросе и, наверное, привлекать ученых, у них спрашивать, что это такое, как нам с этим жить. Я полагаю, на этом мы закончим нашу передачу. Спасибо, дорогие друзья, до свидания.
Спасибо вам. Немножко скомкали, правда, ее тему, но все равно главное, чтобы мы они подняли тему уже на другой качественный уровень смогли, я полагаю.
Я думаю, что да, она еще тема требует проработки какой-то глубокой научной, на мой взгляд.
Конечно. Это мы только произнесли слово «это», а за ней вон сколько всего под ней.
Да, спасибо, товарищи.